Владимир Маяковский. Киносценарий. Театр, кинематограф, футуризм. Статья 1913 года. Милостивые государи и милостивые государыни. Великая ломка, начатая нами во всех областях красоты во имя искусства будущего, искусства футуристов, не остановится, да и не может остановиться перед дверью театра. Ненависть к искусству вчерашнего дня, к неврастении, культивированной краской, стихами, рампой, ничем не доказанной необходимостью выявления крошечных переживаний уходящих от жизни людей, заставляет меня выдвигать в доказательство неизбежности признания наших идей не лирический пафос, а точную науку исследования взаимоотношений искусства и жизни. Презрение же к существующим журналам искусства, как, например, «Аполлон», «Маски», где на сером фоне бессмысленности, как сальные пятна, плавают запутанные иностранные термины, заставляет меня испытывать настоящее удовольствие от помещения моей речи в специальном техническом кинематографическом журнале. Сегодня я выдвигаю два вопроса. Первый – искусство ли современный театр? И второе, может ли современный театр выдержать конкуренцию кинематографа? Город, напоив машины тысячами лошадиных сил, впервые дал возможность удовлетворить материальные потребности мира в какие-нибудь 6-7 часов ежедневного труда, а интенсивность, напряженность современной жизни вызвали громадную необходимость в свободной игре познавательных способностей, каковой является искусство. Этим объясняется мощный интерес сегодняшнего человека к искусству. Но если разделение труда вызвало к жизни обособленную группу работников красоты, если, например, художник, бросив выписывать прелести пьяных матрес, уходит к широкому демократическому искусству, он должен дать обществу ответ, при каких условиях его труд из индивидуально необходимого становится общественно полезным. Художник, объявив диктатуру глаза, имеет право на существование. Утвердив цвет, линию, форму как самодавлеющие величины, живопись нашла верный путь к развитию. Нашедшее что слово, его начертание, его фоническая сторона определяют расцвет поэзии, имеют право на существование. Это нашедшие пути к вечному процветанию стиха поэты. Но театр, служивший до нашего прихода только искусственным прикрытием для всех видов искусства, имеет ли право на самостоятельное существование под венком особого искусства? Современный театр обстановочен. Но его обстановка – это продукт декоративной работы художника, только забывшего свою свободу и унизившего себя до утилитарного взгляда на искусство. Следовательно, с этой стороны театр может выступить только некультурным поработителем искусства. Вторая половина театра – слово. Но и здесь наступление эстетического момента обусловливается не внутренним развитием самого слова, а применением его как средства к выражению случайных для искусства моральных или политических идей. И здесь современный театр выступает только поработителем слова и поэта. Значит, до нашего прихода театр как самостоятельное искусство не существовал. Но можно ли найти в истории хоть какие-нибудь следы на возможность его утверждения? Конечно, да. Театр шекспировский не имел декораций. Невежественная критика объясняла это незнакомством с декоративным искусством. Разве это время не было величайшим развитием живописного реализма? А театр Обер-Аммергау ведь не сковывает слова кандалами вписанных строк. Все эти явления могут быть объяснимы только как предчувствие особого искусства – актера, где интонация, даже не имеющего определенного значения слова, и выдуманные, но свободные в ритме движения человеческого тела выражают величайшие внутренние переживания. Это будет новое «Свободное искусство актера». В настоящее же время, передавая фотографическое изображение жизни, театр впадает в следующее противоречие. Искусство актера, по существу динамическое, сковывается мертвым фоном декораций. Это колющее противоречие уничтожает кинематограф, стройно фиксирующий движение настоящего. Театр сам привел себя к гибели и должен передать свое наследие кинематографу. А кинематограф, сделав отраслью промышленности наивный реализм и художественность с Чеховым и Горьким, откроет дорогу к театру будущего, не скованному искусству актера. Киносценарий 1926-1928. «Дети». Киносценарий в пяти частях. Часть первая. «Вот это человек!» Щелка двери, в освещенной щелке половина жирного человека и половина несгораемого. На фоне щелки голова с вытянувшейся шеей. «Я буду человеком!» Молоденький клерчик, вытягивавший шею, вбирает ее в себя. Высокий стул, ноги еле достают пола. То и дело чистит перо, а легкий ворс шевелюры. Облетают, осыпаясь и осыпая, листики календаря. Буду ли я человеком? Взъерошенный, взрослейший человек лицом к публике крупно потеет, раздражается и выщелкивает счетами. Водопад календарных листков. Я уже не буду человеком. Вздыхающая спина. Сияет в публику изредка обтираемая лысина. Лысый человек поглядел. Часы 7. Лысый удаляется длиннющим коридором. Да, но сын мой выйдет в люди. Назидательно отстукивающий по столу указательный палец. Аппарат подымается по руке, показывая целиком разъяренного папашу. Подобострастное Женино лицо. Общий вид обеденного стола. Отец, мать, карапуз и боксеровидный дядя. Палец, покачивающийся перед пупочкой носа. Сосредоточенное на пальце лицо малыша. Отец и малыш крупно. После обеда я сам буду спрашивать уроки. Процессия. Шествуют вставшие из-за стола по росту малыш, мамаша, сам и боксеровидный дядя. Крупно, напряженное лицо отца. В кружке бешено работающие кулачонки. Лицо отца расплывается улыбишкой. По пояс малыш и грудь боксеровидного. Малыш почти наносит удар. Расплывшейся радостью лицо отца. Кулачонок малыша неожиданно попал в дылдин нос. Угол комнаты с диваном. На диване заливающиеся и бешено аплодирующие родители. Крупно лицо недоуменно утирающегося платком дылды. Практически хорошо, но как теория. Лицо отца и многозначительно поднятый палец. Сын, слюнявящий перо. Расхаживающий отец убежденно диктует пишущему сыну. Крупно пишущий. К написанному тянется рука и выдергивает листик. Отец протирает очки, вперяется в почерк и оборачивается ко всем, суя бумажку, видимо, совершенно довольный. Крупно. Чек номер 600232. Выдать предъявителю $75, списав с моего текущего счета. Джим. Укоризненное лицо мамаши. Мамаша, обращающаяся к отцу. Ты бы лучше ему диктовал получить, а не выдать. Отец отмахивается успокоительно. Такой не выдаст. Папашин указательный палец, зовущий к себе. Приближается, заложившись за спину, руки малыш. «А где 50 центов, которые я дал тебе утром?» Моргающее малышье лицо. Малышьи губы. Лезет пальцем за губу и выслюнявливает изо рта монету. «Вот». Отец вскидывает сына на руки и кружится с ним по комнате. Как икону подымает двумя лапами малыша, неся его прямо на аппарат. «Деловой, толковый, бережливый. Вот это настоящий бизнесмен!» Крупно прислушивающееся папашье лицо. Скидывает сына и несется вскачь. Прислушивается к телефонной трубке. В полоборота дымящие сигарой и бубнящее в трубку хозяйское лицо. Раскланивающийся в телефон папаша. Тот же бубнящий хозяин. Наполовину изогнувшийся в телефон папаша. Папаша до самого пола согнувшийся в телефон. Хозяйская рука, кладущая трубку. На ходу влезающий в пальто, выскакивающий из прихожей папаша. Зонтик под мышкой. Внезапно раскрывшийся зонтик минуту задерживает в дверях уже выбежавшего и злящегося папашу. Папаша, вскакивающий в автомобиль. Несущаяся машина. Два пальца и яростно пожимающая их рука. Из рук вырастает папаша, из пальцев хозяин. Вопрошающий небрежно хозяин. «У вас есть ворс?» Рука хозяина поворачивает папашин и стертый в канцеляриях локоть. Морщащееся лицо хозяина. Недоуменное лицо папаши. Словом, этот ворс... Хозяин проводит взворсенным рукавом перед папашиным носом. Взбивается этой шишкой. Хозяин тычет шишку чуть не в папашину ноздрю. А эти шишки будут там. Палец, тычущий в карту СССР. Из карты встает Крым, Никитский ботанический сад и целые деревья шишек. Надо выведать, надо вынюхать, а если можно, и взять в концессию конкурентов. Те же два пальца и та же во все обжимающая рука. Вы едете завтра на Аквитании. Пухлая рука, набрасывающая дверную цепочку. Гостиная. Мамаша, собака и малыш. Мельком машина папаши. Зевающие мама, собака и малыш. Вбегающий по лестнице зад и обтираемая лысина. Радостное лицо папаши, влазящего в гостиную. Приподымающиеся навстречу мамаша, собака и малыш. Папаша, обняв, тащит вперед мамашу и малыша, собачка за ними. Крупно. Радостный папаша клонится к матушке. «Мы едем в колонию, в какую-то Россию. Готовь, мамаша, шею под жемчуга!» Крупно. Улыбающаяся мамаша закатывает глазки. Ей на шею во много рядов навертываются жемчуга. Опять троица. Папаша, сделавшись серьезным, наклоняется к сыну. «Тебе найдется, где закалиться. Помни, человек человеку волк. Один на всех и все на одного». Опущенная головка малыша. По занимающему весь экран лбу проходит силуэтиками сцена драки. На него самого, на малыша бросаются какие-то оборвыши. Семейство входит в спальню. Нога — расшнуровываемый сапог. Спящий и похрапывающий папаша. Экран над папашей становится белым, и на нем мультипликация веточка, вырастающая в огромную клюкву. Под клюквой сам поднимается стол, и контурный медведь волочит издалека огромный самоварище. Конец первой части.